Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Что думают режиссеры о положении сегодняшнего театра в их странах? Печальная исповедь молодого чешского театроведа Давида Дрозда, создателя театрального журнала в интернете.
Прежде старшие режиссеры, работа которых была в той или иной степени подцензурна, перемещались из столицы в провинцию, пробуя там вдали от недремлющего ока создать политический театр, ставить запрещенные пьесы. Теперь все они вернулись в национальные театры Праги и Брно. В 80-е годы их считали, да они и были, очень хорошими режиссерами. Зрители и критики ездили смотреть их постановки в другие города. Все они в течение 10 лет пробовали утвердить себя в новых условиях и в новом качестве. И мне неловко об этом говорить. Но они провалились, потому что их представления о театре оказались слишком тесно связаны с предыдущими десятилетиями. В настоящее время действует на всю страну от силы 5 интересных режиссеров. Но я не могу назвать ни одного эстетически цельного театра, весь репертуар которого представлял бы интерес.
«Поверх барьеров». Театральный выпуск подготовила и ведет программу Марина Тимашева. Впервые в эфире 7 сентября 2002 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Амстердаме прошел театральный фестиваль «Потерянный рай». В нем принимали участие театры стран бывшего социалистического лагеря, в том числе Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе, Национальный драматический театр Вильнюса, Национальный театр Ивана Вазова из Софии, Московский театр юного зрителя и Петербургский формальный театр. В рамках фестиваля провели большой семинар. Театральные критики из разных стран рассказывали о том, что происходило у них в последние десятилетия, так называемую эпоху перемен. И я предлагаю вам послушать их мнение. Семинар открыл мой коллега Аркадий Островский. Театровед по образованию, вот уже много лет он живет в Англии и является сотрудником и обозревателем газеты Financial Times.
I went to a wonderful exhibition in Amsterdam of Gauguin and Van Gogh.
Я был на превосходной выставке «Гоген Ван Гог» в Амстердаме, и там понял, как много она рассказывает нам о корнях искусства вообще и театра в частности. Вот одна из последних работ – автопортрет Ван Гога в парке, в госпитале. Вы смотрите на падающие листья, ощущаете всю скорбь момента и совершенную его естественность. То, что происходило в российском театре, тоже казалось грустным. Мы потеряли рай, но ничего естественного в этом не было. Но сейчас не время говорить о грустном, потому что со времен экономического, политического и культурного коллапса Советского Союза мы, наконец, получили возможность осознать, кто жив, кто мертв, кто выжил, кто нет. Кто выжил, так это те режиссеры, которые дополняли реальность. Их имена у всех на слуху. Лев Додин, Петр Фоменко. И тогда, и теперь они насыщали свои произведения философскими идеями, осмыслением истории русского народа, его трагедии. Иными словами, не политическими вещами. Итак, есть люди, которые выжили и продолжают очень интересно работать. С другой стороны, возникло нечто новое. Впервые на моей памяти в России случился расцвет коммерческой культуры. По сути дела, мейнстрима. Это, конечно, связано с экономической ситуацией. Вне зависимости от того, что и кто думает о режиме Путин, общество стало экономически куда более стабильным. Дефолт, кризис 98 года не похоронили средний класс, чего многие опасались. На самом деле, будто вдохновили его. Последнее из того, что я видел в Москве, я не мог бы предположить заранее. Вы же знаете, как все происходит в России, если вы театральный критик. В последнюю минуту вы решили посмотреть спектакль. Вы звоните в театр вашему знакомому администратору или зав. Литературной частью и проситесь в театр. Он говорит, конечно, билетов нет, все давно распродано, но ты приходи, что-нибудь придумаем. Вы приходите, и вас бесплатно усаживают. И вот в последний свой визит в Москву читаю я в газете о русском мюзикле «Норд-Ост». Телефонного номера в газете нет. Но все же нахожу через знакомых, звоню, объясняю. Мне отвечают, извините, это коммерческое шоу, все продано. В конечном счете в театр я попал. Россия все-таки. Но вовсе даже не бесплатно, и не потому, что я критик. Они нашли возвращенный билет стоимостью $40. И это было дешевое место. Приезжают туда, На парковке стоят супердорогие машины. Московский средний класс двинулся посмотреть аншлаговое шоу. Мюзикл основан на старом советском романе, который я читал 12-летним ребенком. Это приключенческий роман «Два капитана» и замечательный мюзикл. Переполненный зал, который легко собирает $2000 за вечер. Актеры работают в полную силу. Это не так, как по старому советскому анекдоту. Они делают вид, что нам платят, мы делаем вид, что работаем. Этого больше нет. Это с точки зрения рыночной экономики. «Новая Россия». Еще более интересно то, что будто произошла стыковка двух космических кораблей, двух культур. Советской культуры, культуры прошлого, ушедшей, как античная Греция, цивилизации, и новой, российской. Впервые они соединились в такой пропорции. А если вы меня спросите о самом успешно продающемся спектакле в Москве, то опять выйдет не то, что предполагают европейские коллеги. Не «Братья Карамазовы», не «Бесы», а спектакль Московского художественного театра номер 13. Фарс Рэя Куни. Рэй Куни, только вообразите себе, занял нишу мейнстрима, и не где-нибудь, а в художественном театре. Люди скажут, какой ужас, коммерция овладела российским театром. Вот оно, тлетворное влияние Запада. А мне кажется, это здорово. Не стоит забывать о том, что два человека, столь же сумасшедших, как Ван Гог и Гоген, в 1898 году встретились в ресторане «Славянский базар». Их звали Станиславский и Немирович Данченко. И беседу они вели, имея за плечами опыт очень мощной культуры среднего класса. Я верю, что и теперь из этого опыта что-то произрастет, что новые Чехов и Станиславский могут появиться именно благодаря большому числу хорошо сделанных пьес. Я вижу возникновение нового открытого языка. Люди перестали стесняться своего прошлого. Это видно и по Норд-Осту, и по спектаклям Евгения Гришковца, который открыто говорит о своих эмоциях, опыте и памяти советской эпохи. Это очень воодушевляет. Значит, весь народ заново обрел речь.
Слово Юдит Чаки, театральному критику из Венгрии, автору книги об отношении Европы и Америки к драматургии Антона Чехова.
I want you to remember that the financial, I wouldn't say crisis, but the this miserable.
Я не буду больше уделять этому внимания, но вы должны помнить, что все происходит на фоне непрекращающегося финансового кризиса в Венгрии. Ужасная нищета является постоянной характеристикой не только театра, но и всего общества, от которого театр зависит. Начну же я с анекдотической истории, приключившейся в старые добрые времена. 85-й год, последнее десятилетие мягкой диктатуры, я служу театральным обозревателем ежедневной газеты. Лучшая премьера лучшего венгерского театра по современной социальной пьесе, так называемая «Цайтштюк». Пьеса про людей из одного из пригородов Будапешта. Министерство культуры страшно разволновалось. Пьесу реалистическую, если не натуралистическую, они запретить уже не могли. Но не могли позволить делать из премьера много шума. Так что они запретили рецензии на пьесу. А главные редакторы изданий получили сверху приказ не публиковать рецензии на спектакль. В последнюю минуту они к тому же приняли решение не пускать зрителей на премьеру и закрыли двери театра. Вообразите себе толпу в 600 человек, стоящую на улице перед театром, расположенном в самом центре города. Улицы там узкие, да к тому же час пик. Минут 45 люди стояли, машины стояли, полиция прибыла расчистить дорогу для транспорта. Все это походило на хорошо организованную демонстрацию. И самое смешное, что все театральные обозреватели наврали своим издателям, что в другом издании рецензии обязательно выйдут в пятницу. И редакторы испугались оказаться последними. Рецензии во всех газетах были опубликованы в четверг. С тех пор многое изменилось, и в то же время не изменилось совсем. В Венгрии никакого коллапса не было. Изменения шли из двух разных источников. Из интеллигентного оппозиционного движения, тесно связанного с театром 80-х годов, и, с другой стороны, от слабого правительства. Фактически за считанные дни театр полностью потерял политическое значение. Эзопов язык исчез, и все потеряло смысл. Экономические перемены приговорили театр театр коммерциализации. Правда, в то же время выросло значение маленьких сцен не из-за дешевизны, но из-за того, что именно там шел поиск новых средств художественной выразительности. Поэтому основные пути развития современного театра в Венгрии определены маленькими театральными группами и постмодернизмом. Вообще Венгрия – страна очень изолированная, несмотря на то, что находится в центре Европы. Единственные сильные театральные традиции в стране – критический или психологический реализм. Я сама на ней воспитана, но теперь этого недостаточно. Никакого соотношения между тем, что происходит в Европе, и тем, что творится в венгерском театре, не было. Вот в 1972 году приезжал Питер Брук со спектаклем «Сон в летнюю ночь», и все постановки следующих 3 лет были похожи на этот спектакль. Теперь молодое поколение принадлежит европейскому театральному движению. Они ездят по фестивалям, но все равно варятся в собственном соку и не знают даже, что делают их коллеги в самой Венгрии. Но самое грустное – театр не играет важной роли в современной Венгрии.
Еще более печален рассказ молодого чешского театроведа Давида Дрозда, создателя театрального журнала в интернете.
Прежде старшие режиссеры, работа которых была в той или иной степени подцензурна, перемещались из столицы в провинцию, пробуя там вдали от недремлющего ока создать политический театр, ставить запрещенные пьесы. Теперь все они вернулись в национальные театры Праги и Брно. В 80-е годы их считали, да они и были, очень хорошими режиссерами. Зрители и критики ездили смотреть их постановки в другие города. Все они в течение 10 лет пробовали утвердить себя в новых условиях и в новом качестве. И мне неловко об этом говорить. Но они провалились, потому что их представления о театре оказались слишком тесно связаны с предыдущими десятилетиями. В настоящее время действует на всю страну от силы 5 интересных режиссеров – но я не могу назвать ни одного эстетически цельного театра, весь репертуар которого представлял бы интерес.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». Он посвящен фестивалю «Потерянный рай». В Амстердаме собрались театральные критики разных стран. Они рассказывали о том, что происходило у них в последние десятилетия. Ситуации в болгарском театре рассказывает Николай Йорданов, издатель 2 журналов и преподаватель Национальной Софийской академии театра и кино.
Происходящее в Болгарии не сильно отличается от того, что происходит в других странах Восточной Европы. Не стану углубляться в историю болгарского театра, но назову 3 основных черты, оставшихся нам в наследство. Первое. Централизованная театральная модель. Централизованная во всех смыслах слова, от географического до эстетического. Второе. Режиссер как главное действующее лицо. Третье. Основной театральной идеей была интерпретация классических литературных текстов. С середины 80-х годов начались дебаты о необходимости реформировать средства художественной выразительности, а также унифицированную бюрократическую систему репертуарных театров страны. К этому времени болгарский театр довольно далеко продвинулся по пути так называемого «нео-авангарда». Вместе с эстетическими манифестами он принес вопрос о необходимости субсидирования частных инициатив, мобильных групп и театральных проектов. В смысле эстетическом возник странный коллаж из Мейерхольда и Михаила Чехова, персонажей, которых режим игнорировал, но театральные лидеры 80-х находились под сильным влиянием их идей и влиянием европейского авангарда 60-х-70-х годов. Если говорить о тенденциях последнего десятилетия, то, во-первых, театр обнаружил новый литературный материал. Конечно, большинство театров Болгарии все еще играют классику, но много из спектаклей, использующих вовсе не театральные тексты. Это могут быть коллажи из разных текстов или вообще не текстовой материал. Движения, звуки, образы. Это ведет театр к отделению от сценической литературы и обуславливает их параллельное существование. Главная оппозиция – традиционный театр, основанный на литературе, и альтернативный театр, основанный на чем угодно, кроме литературы. Второе. Мы получили удовольствие в начале и разочарование в середине 90-х от осознания собственной независимости. В начале 90-х подавляющее большинство театральных деятелей решили стать независимыми. Тогда это означало стать свободными художниками или членами альтернативных объединений людей, разделяющих твои театральные вкусы. Быть свободным художником значит вступить на территорию рыночных отношений. Там и остались многие ведущие актеры и режиссеры. Другие предпочли иной выбор — стать независимыми в некоммерческом смысле. Поиск помещений и технического оборудования для независимых театральных групп стал непосильной задачей. Изо всех театральных коллективов, вдохновленных переменами, только одной лаборатории удалось получить собственное здание. Да и то стало возможным тогда, когда группа преобразовалась в государственную структуру. Сегодня единственное альтернативное театральное пространство, у которого есть шансы на выживание, это так называемый «Красный дом». Он возник из частной инициативы. В остальных случаях речь идет о временных контрактах, о разовых постановках, галереях и других нетеатральных помещениях. Из-за возникших трудностей альтернативно мыслящие люди театра предпочли вернуться во свояси, в стационарные репертуарные театры и на их сценах утверждать свои эстетические принципы. Последняя важная характеристика современного болгарского театра — медленное, но верное разрушение понятия «национальный театр». Рамка национального сознания сломана. Молодые театральные люди чувствуют себя интегрированными в европейский процесс. У нас огромное количество международных постановок и совместных проектов. Основная наша проблема состоит в том, что прежде театр был составляющей социальной жизни, потому что был связан с идеологией. А теперь это не так. И еще большая дистанция между столицей и провинцией. В прошлом многие режиссеры уезжали работать в провинцию, так как там их меньше контролировали. Очень хорошие театры работали не в Софии, а в других городах. После перемен все хотят только в Софию. Там пресса, там зрители. В провинции больше нет и благодарны для эксперимента публики.
У литовского гостя, учитывая высочайший уровень современного литовского театра, есть все основания для оптимизма. Андронис Люга, педагог, главный редактор журнала «Литовский театр» и организатор международного фестиваля «Новая драма».
В 80-е годы мы запомним как время вспышки режиссерского театра. Это был настоящий экспериментальный театр, который рассматривал классические тексты совершенно иных и радикальных позиций. Это был процесс невероятной интенсивности. Но в начале 90-х годов молодым режиссерам было практически нечем заняться. Все было найдено в предыдущие десятилетия. К тому же, в Литве нет высшего учебного заведения, которое готовило бы режиссеров. Большинство крупнейших литовских режиссеров получили образование в России. Младшие начинали с нуля. В работе с новыми текстами молодые режиссеры попытались создать новые формы постановки. Наша ситуация удивительна, потому что стационарные репертуарные театры выжили, несмотря на то, что их покинули основные режиссерские силы. Парадокс. Лучшие режиссеры не работают в театрах, получающих основную часть государственных субсидий, а лучшие режиссеры работают на периферии или за рубежом. Во время работы Некрошуса над «Макбетом» я просил его возглавить репертуарный театр. Он ответил: «Я еще чуть-чуть хочу пожить». То есть он воспринимает работу в обычном театре и необходимость его реформировать как гильотину. Я надеюсь на такие театры, как театр Оскара Коршуноваса, маленький, с очень современным менеджментом. Возможно, они изменят ситуацию.
На менеджмент уповает и представитель Грузии Ливон Хитагури, глава Департамента международных культурных программ Министерства культуры.
Поколение 90-х не имеет никакого отношения к советской ментальности. Они даже не знают, что такое КПСС или комсомол. Они ничего не слышали о Ленине. Мы имеем дело с молодыми людьми, которые приходят в театр со своими историями. В Грузии с начала 90-х годов возникла жесткая конкуренция политического театра и нормального театра. Мы были, кажется, первой страной бывшего СССР, которая транслировала парламентские заседания в прямом эфире. Они пользовались огромным успехом. Весь народ целыми днями следил за происходящими там баталиями. Это были настоящие представления длиною в день, и вы учтите особенности южного темперамента и то, что каждый член парламента знал, на него смотрит вся страна. Но теперь ситуация изменилась. Несмотря на груз экономических проблем, у нас возникло много новых театров. Как они появляются, где находятся деньги, я объяснить не могу. Но только в Тбилиси 5 новых зданий, в которых работают новые компании. Новые режиссеры открыли новые новых драматургов. Те пишут пьесы ироничные по отношению к истории и традиции. Основная их аудитория — подростки, и все спектакли собирают полные залы. У нас действует 10 новых телеканалов, которые покрывают всю страну, старые театры, и все равно в эти новые не попасть. Очень хорошее у нас соединение имен старших мастеров и молодых людей. Молодой режиссер имеет возможность поставить спектакль в знаменитом театре, в том же театре имени Шота Руставели. И главное, что эти молодые люди приходят не только со своими идеями, но и со своими менеджерами, то есть с умением реализовать идеи на практике.
Довольно неожиданная сложилась картина. Как выяснилось, общих проблем у театров Восточной Европы нету, кроме одной – финансовой. Но организаторы фестиваля и семинара заранее попросили об этом даже не заговаривать. На волнах Радио Свобода вы слушали театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. В передаче использована музыка Александра Фантыкина, вела программу Марина Тимашева.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Музыкальный альманах из Нью-Йорка.
В США только что вышла важная книга, равно интересная российским и американским любителям музыки и особенно балета. Это солидный том музыковеда Чарльза Джозефа, подробно рассказывающий об отношениях и совместной работе двух гениев петербургской культуры – Стравинского и Баланчина. Их уникальный союз начался постановкой «Аполлона» в 1928 году и продолжался до смерти Стравинского в 1973. Впрочем, и после кончины своего друга Баланчин продолжал ставить балеты на его музыку. Никогда во всей истории искусства композитор и хореограф не работали в такой творческой близости. Высоко оцененная критиками книга Джозефа детально исследует все 29 балетов Стравинского Баланчина. Главной темой монографии критик Элизабет Кендалл в своей статье «Петербург на Гудзоне» назвала трансформацию высокого петербургского классицизма в универсальный художественный идеал, одинаково близкий Америке и России, старому и новому свету. Соломон, как вам, человеку, хорошо знавшего и работавшего с одним из героев этой книги, понравился труд Чарльза Джозефа?
У меня отношение к этой книге двойственное. С одной стороны, как вы справедливо заметили, это солидная работа. И там, где Джозеф исследует балеты Стравинского, их генезис, историю отношений Стравинского с Баланчиным, он очень-очень хорош, он проделал большую работу. С другой стороны, это все мне напоминает небезызвестную запись из записных книжек Ильфа. Он говорит о том, что как немец, который плохо знал, или, во всяком случае, недостаточно знал русский язык, говорит по-русски женщине, как я хотел бы видеть вас голой. Вместо того, чтобы сказать, как я хотел бы видеть вас обнаженной. Значит, как бы в нюансах дело. И вот у Джозефа в этом смысле как бы все время ошибается. Например, там говорит, что после революции Баланчин сумел в школе начать изучать запрещенные до этого стихи Маяковского, Лермонтова и Пушкина. именно в этой последовательности. Или, например, когда он говорит о том, что он научился у Мейерхольда биомеханики, то Джозеф забывает о том, что биомеханика как раз Мейерхольд увлекся, когда Баланчин уже, можно сказать, уехал из России. А видел Баланчин совсем в другом стиле работы Мейерхольда. И вот на такие ляпы ты все время натыкаешься. Но, как я уже сказал, у книги есть и достоинства. И я в связи с ней как раз вспомнил, что говорил мне сам Баланчин о своей работе со Стравинским. И еще один аспект, который, кстати, и получил отражение в книге Джозефа, это то, что Стравинский для Баланчина являл из себя пример такого высокого петербургского профессионализма, когда можно взяться за любую работу и нужно только сделать ее хорошо. Так вот, Баланчин вспоминал, как он заказал Стравинскому балет для «Слонихи». Было это так. Говорит Баланчин. Стравинский написал для меня цирковую музыку, польку для слонов. Помню, я ему позвонил и говорю: «Игорь Федорович, мне полька нужна, можете написать для меня?» Стравинский отвечает: «Да, как раз есть, у меня время есть. А для кого полька?» Я объясняю, что вот, мол, у меня балерина-слон. А молодая балерина-слон? Я говорю: «Да, не старая». Стравинский засмеялся и говорит: «О, если молодая, то это хорошо, тогда я с удовольствием напишу». И написал польку с посвящением для молодой балерины-слона и не стыдился, что пишет для цирка. Действительно, заключаю я, вслед за Баланчиным, так и произошло. Это было дело в 1942 году, и Стравинский написал польку. Танцевала под эту польку слониха. Полька была поставлена Баланчиным. А музыку эту с тех пор уже без слонихи исполняет лучший оркестр мира. Сейчас вы услышите запись, дирижирует фон Караян.
Музыкальный альманах из Нью-Йорка, в котором участвует Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 7 сентября 2002 года.
Сентябрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Нью-Йорка.
Сентябрь стал особым месяцем в американском календаре. Годовщина террористического налета окрасила этот месяц траурными оттенками. Так или иначе, вся общественная жизнь страны сейчас связана с роковой датой – 11 сентября. В этом смысле культурная ситуация напоминает ту, что сложилась год назад, когда город мобилизовал свои ресурсы, чтобы достойно встретить трагедию. Искусство как тогда, так и сейчас играет важную роль в этом процессе. В Нью-Йорке произносятся речи, устраиваются мемориальные службы, вечера, выставки и, конечно, концерты. Соломон, как ответили музыканты на вызов, брошенный Нью-Йорку и цивилизации?
В области так называемой серьезной музыки, должен сказать, к сожалению, за прошедший год не появилось ничего такого, что было бы вот написано специально к этой годовщине. И я понимаю композиторов, я понимаю их затруднения, я понимаю какую-то осторожность, что ли, с которой они подходят к этой теме. Как ее сделать? Впрямую? Должно ли быть это сочинение торжественным? Должно ли оно быть печальным? Очень трудно нащупать характер. И мне кажется, что замечательным примером опуса, который, может быть, и не писался, я не знаю, впрямую как отклик на сентябрьские события, но который называется «Гимн 2001», это сочинение, автор его украинский композитор Валентин Сильвестров. Это один из наиболее интересных авторов современных. Я когда-то с ним познакомился еще в бывшем Советском Союзе и тогда уже следил за его творческим путем с огромным интересом. И он продолжает работать в каком-то специфическом жанре, который я бы обозначил как музыкальная ностальгия. Все, что он не пишет, все связано с темой памяти. Это все так или иначе какие-то музыкальные размышления на тему памяти. И поэтому так естественно, может быть, у Сильвестрова получилось, что вот это сочинение, которое называется «Гимн 2001», которое очень, может быть, и является откликом на сентябрьские события. Я просто этого не знаю. А запись, диск появился только-только сейчас, только что он выпущен. И мне кажется, что Сильвестров, не выходя за рамкой вот своей музыкальной идиомы, откликнулся так или иначе на события 11 сентября. И вот мы в нашем альманахе тоже отметим это событие именно этим произведением «Гимн 2001» в исполнении автора Валентина Васильевича Сильвестрова.
В Вашингтоне с оглушительным успехом прошел фестиваль Стивена Сондхайма, во время которого были показаны сразу 6 мюзиклов 72-летнего композитора-либретиста. В своем многогранном творчестве Сондхайм обращался к самым разным источникам, от римского сатирика Плафта до Бергмана, театра Кабуки и картины Сера. Его сложные и богатые мысли в постановке революционизировали жанр мюзикла, придав ему новую глубину и оригинальность. Вашингтонский фестиваль, как пишет критик «Нью-Йорк Таймс» Бен Брентли, открыл нам еще одно неожиданное для многих измерение в таланте Сондхайма – его скрытую, но интенсивную эмоциональность. Соломон, какова роль Сондхайма в истории музыкального театра Америки?
Ну, он сделал из мюзикла изысканный жанр. Мюзикл – это было нечто такое весьма развлекательное и рассчитанное на достаточно широкую аудиторию. Сондхайм, когда начинал, то он работал для немногих. Точнее тут сказать так. Начал-то он как раз, может, с самого популярного своего произведения. Но популярность это не принадлежит Сондхайму композитору, а Сондхайму либреттисту. Он автор либретто «Вестсайдской истории». И в этом качестве его знает весь мир. Сондхайм продолжал оставаться собственным либреттистом, но темы его мюзиклов становились все более и более камерными. Вот он, например, сочинил мюзикл «Маленькая ночная музыка» по фильму Бергмана, известному о квипрокво двух пар на отдыхе. Он сочинил мюзикл «Воскресенье в парке с Джорджем», в основе которой вообще лежит известная картина Пуантилиста Сера. И все в этом роде. То есть он увел мюзикл из сферы популярного развлечения. И многие годы его произведения были шедеврами для любителей, что называется, для особых любителей. И тут надо сказать, что в публике Сондхайма всегда большой был сегмент гомосексуалистов. И этот именно сегмент за последние годы становился все более влиятельным в смысле вкусов, в частности, и музыки, и в том, что мы называем мейнстримом музыкальным в бизнесе американском. И вот это очень интересный пример. И об этом, кстати, и газета New York Times говорила. Постепенно из вот такой вот узкой и специализированной сферы мюзиклы Сондхайма перешли на более широкую аудиторию. И теперь его считают, в общем, как бы живым патриархом, если угодно, современного американского мюзикла. Он себе не изменил. Это мелодии его очень далеки от таких, ну, распевных, доступных мелодий традиционного американского мюзикла. Это очень изысканные такие маленькие штучки. И очень типичен в этом смысле номер, который я хочу показать. Из мюзикла под названием «Тихоокеанские увертюры». Рассказывает этот мюзикл о вот так называемом открытии Японии в 853 году адмиралом Перри и его, с его черными кораблями. Это такой мюзикл в стиле кабуки. И вот дуэт между двумя мужчинами, причем один из них — это знаменитый американский певец и актер Манди Патинкин. Он, кстати, и участвовал вот в этом фестивале в Кеннеди-центре. И он также является героем телевизионной серии «Emergency Room», которая, по-моему, и в России современной тоже известна и популярна. И вот Патинкин поет так, очень выразительно поет, но так, что его голос, если не знать точно, что это голос мужчины, можно принять за женский голос. Итак, дуэт Патинкина и Майкла Гроди из «Тихоокеанских увертюр» мюзикла Стивена Сондхайма.
Listening on the silver birch like my lady's tears. Your turn. Rain gathering, winding into streams like the roads to Boston. Your turn. Hovering like the whisper of the silk as my lady needs your turn. Haze glittering like an echo of the lamps in the streets of Boston, your turn. Moon, a lover like the moon, making jewels of the grass where my lady walks, my lady walks. Moon, a lover like the moon, washing yesterday away as my lady does, America. Your turn. Wind murmuring, is she murmuring for me through the field of dreams? Your turn.
В эфире сентябрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Гений с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Нью-Йорка.
На 95-м году жизни в Нью-Йорке скончался выдающийся афроамериканский музыкант, вибрафонист Лайонел Хэмптон. Он играл с такими королями джаза, как Армстронг и Бенни Гудман. В 1942 году Хэмптон выпустил альбом «Летающий дом». Эту пластинку считают одной из самых влиятельных в истории американской музыки. А самого Хэмптона многие называют не только великим джазистом, но и предтечей рок-н-ролла. Соломон, прежде всего объясните нам, что такое вибрафон и чем он отличается от более привычного ксилофона.
Ну, вибрафон – это ударный инструмент, состоящий из двух рядов металлических пластин с таким характерным угасающим звуком, играет на нем двумя палочками тоже, и он управляется таким вот электронным образом. Вот думаю, что в этом как раз его особенность. Этот инструмент получил распространение в Америке, в шоу-бизе в 20-е годы, и Лайонел Хэмптон стал первым человеком, который завоевал известность именно как вибрафонист. До этого это был такой безымянный инструмент, на нем играл кто ни попало. А ему Армстронг сам посоветовал специализироваться на вибрафоне, и он стал выдающимся мастером своего дела. Бенни Гудман взял его в свой знаменитый джазовый секстет, и в 1939 году Бенни Гудман с Хэмптоном вместе в составе этого секстета записали джазовый стандарт «Rose Room», 1939 год, и соло Хэмптона мы можем понять, почему это он был таким большим мастером вибрафона.
Только что вышла важная книга, равно интересная российским и американским любителям музыки и особенно балета. Это солидный том музыковеда Чарльза Джозефа, подробно рассказывающий об отношениях и совместной работе двух гениев петербургской культуры – Стравинского и Баланчина. Их уникальный союз начался постановкой «Аполлона» в 1928 году и продолжался до смерти Стравинского в 1973. Впрочем, и после кончины своего друга Баланчин продолжал ставить балеты на его музыку. Никогда во всей истории искусства композитор и хореограф не работали в такой творческой близости. Высоко оцененная критиками книга Джозефа детально исследует все 29 балетов Стравинского Баланчина. Главной темой монографии критик Элизабет Кендалл в своей статье «Петербург на Гудзоне» назвала трансформацию высокого петербургского классицизма в универсальный художественный идеал, одинаково близкий Америке и России, старому и новому свету. Соломон, как вам, человеку, хорошо знавшего и работавшего с одним из героев этой книги, понравился труд Чарльза Джозефа?
У меня отношение к этой книге двойственное. С одной стороны, как вы справедливо заметили, это солидная работа. И там, где Джозеф исследует балеты Стравинского, их генезис, историю отношений Стравинского с Баланчиным, он очень-очень хорош, он проделал большую работу. С другой стороны, это все мне напоминает небезызвестную запись из записных книжек Ильфа. Он говорит о том, что как немец, который плохо знал, или, во всяком случае, недостаточно знал русский язык, говорит по-русски женщине, как я хотел бы видеть вас голой. Если чтобы сказать, как я хотел бы видеть вас обнаженной. Значит, как бы в нюансах дела. И вот у Джозефа в этом смысле как бы все время ошибается. Например, там говорит, что после революции Баланчин сумел в школе начать изучать запрещенные до этого стихи Маяковского, Лермонтова и Пушкина. Именно в этой последовательности. Или, например, когда он говорит о том, что он научился у Мейерхольда биомеханики, то Джозеф забывает о том, что биомеханика как раз Мейерхольд увлекся, когда Баланчин уже, можно сказать, уехал из России. А видел Баланчин совсем в другом стиле работы Мейерхольда. И вот на такие ляпы ты все время натыкаешься. Но, как я уже сказал, у книги есть и достоинства. И я в связи с ней как раз вспомнил, что говорил мне сам Баланчин о своей работе со Стравинским. И еще один аспект, который, кстати, и получил отражение в книге Джозефа, это то, что Стравинский для Баланчина являлось себя пример такого высокого петербургского профессионализма, когда можно взяться за любую работу и нужно только сделать ее хорошо. Так вот, Баланчин вспоминал, как он заказал Стравинскому балет для «Слонихи». Было это так. Говорит Баланчин. Стравинский написал для меня цирковую музыку, польку для слонов. Помню, я ему позвонил и говорю: «Игорь Федорович, мне полька нужна, можете написать для меня?» Стравинский отвечает: «Да, как раз есть, у меня время есть. А для кого полька?» Я объясняю, что вот, мол, у меня балерина-слон. А молодая балерина-слон? Я говорю: «Да, не старая». Стравинский засмеялся и говорит: «О, если молодая, то это хорошо, тогда я с удовольствием напишу». И написал польку с посвящением для молодой балерины-слона и не стыдился, что пишет для цирка. Действительно, заключаю я, вслед за Баланчиным, так и произошло. Это было дело в 1942 году, и Стравинский написал польку. Станцевала под эту польку слониха. Полька была поставлена Баланчиным, А музыку эту с тех пор уже без Слонихи исполняет лучший оркестр мира. Сейчас вы услышите запись, дирижирует фон Караян.
Теперь, пока у нас в ушах еще звучит Стравинский, перейдем к другому гению балетов, чьей музыкой мы завершаем каждый выпуск нашего альманаха в этом году. Соломон, представьте, пожалуйста, сентябрьский опус времен года Чайковского.
Он назвал его «Охота» и предпослал ему эпиграф из Пушкина, из его графа Нулина. «Пора-пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах». Это будет опять не фортепианная пьеса, как замыслил это Чайковский, а оркестровое переложение «Сентября», выполненное Евгением Федоровичем Светлановым. Светланов умер в этом году. Я много переслушиваю записи Светланова и все больше и больше убеждаюсь в том, какого большого дирижера потеряли мы, какого замечательного интерпретатора русской классики, и поэтому это исполнение дирижирует Светланов своим собственным переложением пьесы «Сентябрь». Мы посвящаем памяти Светланова.
Слушали сентябрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Гений с Соломоном Волковым обсуждали новости музыкального мира, каким он видится из Нью-Йорка.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. О Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.